Во всю дорогу сувенир трещал, как сорока, хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идолом и кикиморой. Квитинский, человек угрюмый и желчный, не выдержал наконец. «И охота вам, — заговорил он своим польским отчетливым акцентом, — такое все несообразное болтать. И неужели невозможно сидеть смирно без этих никому не нужных, любимое его слово, пустяков?»
«Ну, сейчас», —
пробормотал сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло. Ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй, как уже показалась Харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета во двор. Крошечный форейтер, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле. Локти старика Алексеича одновременно оттопырились и приподнялись. Послышалось легкое тпруканье, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем. Дворовые мальчишки в длинных, слегка на больших животах раскрытых рубахах, и те куда-то исчезли. Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Помню, меня особенно поразили березки, натыканные по обеим сторонам крыльца, словно в Троицын день.
«Торжество и торжеств!» —
пропел в нос сувенир, вылезая первый из кареты. И точно, торжественность замечалась во всем. На Харловском зяте был плисовый галстук с атласным бантом и необыкновенно узкий черный фрак. А у вынырнувшего из-за спины Максимки волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидали Мартина Петровича, неподвижно возвышающегося. Именно возвышающегося посередине комнаты. Не знаю, что почувствовали сувениры Квитинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартин Петрович облегся в серый, должно быть, ополченский 12-го года казакин с черным стоячим воротником. Бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока, левую руку он положил на рукоятку, правой опирался на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел. И какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти. Он едва приветствовал нас кивком и хрипло промолвил:
«Прошу!»
Повел указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обе дочери Харлова, разодетые по-воскресному. Анна в зелено-лиловом двуличневом платье с желтым шелковым поясом. Евлампия в розовом с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с большим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые тусклые глаза, и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали как груды на коленях, и выглядывавшие из-под рясы смазные сапоги, все свидетельствовало о трудовой, нерадостной жизни. Приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник. Жирненький, бледненький, неопрятный господинчик с пухлыми короткими ручками и ножками, с черными глазами, черными подстриженными усами, с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице. Он слыл за великого взяточника и даже за тирана, как выражались в то время. Но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и несколько насмешливо поглядывал кругом. Видно было, что вся эта процедура его забавляла. В сущности, его интересовала одна предстоящая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их нашивали при Александре I, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз. От очень усиленного внимания и сочувствия он все двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоседился и шепотом заговорил с ним, объявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станового. Но станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил. Впрочем, он у нас в уезде носил прозвище «несуществующий», как бывают «непомнящие». Я сел подле Сувенира, Квицинский подле меня. На лице практичного поляка была написана явная досада на никому не нужную поездку, на напрасную трату времени. «Барыня, барские русские фантазии», — казалось, шептал он про себя. «Уж эти мне русские». Когда мы все уселись, Мартын Петрович поднял плечи, крякнул, обвел нас всех своими медвежьими глазками и, шумно вздохнув, начал так.
«Милостивые государи, я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают. Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи приближается. Не так ли, батюшка?»
— обратился он к священнику. Батюшка встрепенулся.
«Так-а-так-а»,
— прошамшил он, потрясая бородкой.
«И потому, —
продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос,
— не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем...»
Мартын Петрович повторил слово в слово фразу, которую он 2 дня тому назад произнес у матушки.
«Разделить мне теперь же при жизни имение мое между 2 моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне Господь Бог на душу пошлет». «В силу сего моего решения, —
закричал он еще громче,
— сей акт,
— он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам,
— составлен мною, и придержащие власти в свидетели приглашены, и в чем состоит онная моя воля, о том следуют пункты. Поцарствовал — будет с меня».
Мартын Петрович надел на нос свои железные круглые очки, взял со стола один из исписанных листов и начал.
«Раздельный акт имению отставного штык-юнкера из столбового дворянина Мартына Харлова, им самим в полном и здравом уме и по собственному благоусмотрению составленный, и в коем с точностью определяется, какие угодья его 2 дочерям Анне и Евлампии...»
«Кланитесь». Они поклонились.
«Предоставляются, и коим образом дворовые люди и прочее имущество и живность меж онными дочерьми поделятся рукою властной».
«Это ихняя бумажка», — шепнул с неизменной своей улыбочкой исправник Квицинскому. «Они ее для красоты слога прочитать желают. А законный акт составлен по форме, безо всех этих цветочков».
Сувенир начал было хихикать.
«Согласно с моей волею», —
вмешался Харлов, от которого не ускользнуло замечание исправника.
«Во всех пунктах согласна»,
— поспешно и весело отвечал тот.
«Только форму вы знаете, Мартын Петрович, никак обойти нельзя. И лишние подробности устранены, ибо в пегих коров и турецких селезней палата никаким образом входить не может».
«Подь сюда ты!»
— гаркнул Харлов зятю, который вслед за нами вошел в комнату и с подобострастным видом остановился у двери. Он тотчас подскочил к своему тестю.
«На, возьми, читай, а то мне трудно. Только смотри, не латаши, чтобы все господа присутствующие вникнуть могли».
Слёткин взял лист в обе руки и стал трепетно, но внятно, со вкусом и чувством читать раздельный акт. В нем с величайшей аккуратностью было обозначено, что именно отходило к Анне и что к Евлампии, и как им следовало делиться. Харлов от времени до времени прерывал чтение словами.
«Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!»
Или
«Это тебе, Евлампиюшка, жалую!»
И обе сестры кланялись. Анна в пояс, Евлампия одной головой. Харлов с угрюмой важностью посматривал на них. Усадебный дом, новый флигелек, был отдан им Евлампии, яко младшей дочери по извечному обычаю.
Голос чтеца зазвенел и задрожал, произнося эти неприятные для него слова. А Житков облизнулся. Евлампия искоса глянула на него. «Будь я на месте Житкова, не понравился бы мне этот взгляд». Презрительное выражение лица, свойственное Евлампии, как всякой истой русской красавице, на этот раз носило особый оттенок. Самому себе Мартин Петрович предоставлял право жить в занимаемых им комнатах и выговаривал себе под именем опричного полное содержание натуральную провизию и 10 рублей ассигнациями в месяц на обувь и одежду. Последнюю фразу раздельного акта Харлов пожелал прочесть сам.
«И сию мою родительскую волю,
— гласила она,
— дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь, ибо я после Бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан и не давал. И будут они волю мою исполнять, то будет с ними мое родительское благословение. А не будут волю мою исполнять, чего Боже оборони, то постигнет их моя родительская неключимая клятва ныне и во веки веков. Аминь».
Харлов поднял лист высоко над головою. Анна тотчас проворно опустилась на колени и стукнула об пол лбом. За ней кувыркнулся и муж ее.
«Ну, а ты чего ж?»
— обратился Харлов к Евлампии. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю. Житков нагнулся вперед всем корпусом.
«Подпишитесь!»
— воскликнул Харлов, указывая пальцем на конец листа.
«Здесь благодарю и принимаю, Анна. Благодарю и принимаю, Евлампия».
Обе дочери встали и подписались одна за другой. Слеткин встал тоже и полез было за пером. Но Харлов отстранил его, ткнув его средним перстом в галстук так, что он ёкнул. С минуту длилось молчание. Вдруг Мартин Петрович словно всхлипнул и, пробормотав
«Ну, теперь все ваше»,
отодвинулся в сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли к нему и стали целовать его выше локтя. В плечо достать они не могли.